Второе послание Тимофею, 4. В первом стихе. «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Постоянно Павел, кажется, переживал, если Тимофей на самом деле будет как-то держаться в вере. Первое послание, второе послание, он постоянно, кажется, переживал. «Я заклинаю тебя, ободраю тебя». Вот. Ну, Тимофей, все получилось. Я раньше предлагал, что он как человек строен, как человек довольно слаб. Потому что Павел постоянно ободрил ему. Вот, и что Бог не дал нам дух боязн, не надо бояться постоянно. Вот, никто не пренебрегает юности твоей. Он как-то такой чувствительный, он молодой. Беги, Павел ему писал вот юношеские похоти, убегай, он сказал. То есть он как-то слаб, честно сказав. Но это все-таки чудесно, что его служение получилось. И я столько раз цитировал из Откровения во 2 главу, когда Иисус писал письмо к этому церкви в Эфесе, где Тимофей был. И сказал: молодцы, у вас очень много добрых дел, вы работаете, трудитесь, как церковь, и вы гоняли хорошо лишь учеников, и у вас чистые учения, молодцы. И это, в принципе, задача, которую Павел дал Тимофею, держать трибун, можно сказать, держать от лишь учения и так далее. И тот слабый человек это сделал. Несмотря на то, что до самого конца Павел переживал, я чувствую, из этого послания, он переживал, если Тимофей будет держаться, но он держался. Мы тоже, по-честному, переживаем, буду ли я держаться, я и тоже слабый. Всегда вот, при искушении, я не такой сильный, я не такой крепкий человек, я так не строен. Если по-честному, мы все об этом переживаем. А вот посредством Духом, который у него был, и у нас тоже есть, при крещении во Христе, у нас есть тот дар Святого Духа, тот внутренний сил против искушения. Вот, мы сможем и тоже. Из слабости Бог будет делать человека крепким. Итак, заклинаю тебе пред Богом и Иисусом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуя Слово. Настой вовремя и не вовремя. Столь важно проповедовать, поделить Слово с другими. И Павел сказал, что я тебе заклинаю, зная, что судный день будет, пред судным днем Иисусом. Я заклинаю тебе проповедовать. Я не говорю, что наша вечность, наше спасение как-то зависит по делам. Нет. Но это тоже так, что размышляю о том, что либо человек будет вечно жить, либо вечно не существовать. На самом деле, судный день будет, и у нас есть на наших руках Евангелие, у нас есть на наших руках Слово, которое мы сможем кому донести. На самом деле, мы сможем играть роль на вечном спасении другого человека. И поэтому перед судным троном Иисусом Павел сказал: «Я заклинаю тебе, проповедуй Слово». И это так, что мы живем как-то перед тот троном Иисусом. Не надо думать, что ой, это как-то на будущем, пусть окладываем на завтра переживания об этом. Нет, это реально. И нам надо жить как-то в тень. Тот факт, что мы будем явиться перед судом троном Иисусом. Настой вовремя и не вовремя. Сложно понять. Но я думаю, что он имел в виду не только надо проповедовать при возможности. Когда, ну, допустим, если кто задал бы тебе вопрос, а кстати, ты сможешь мне объяснить Евангелие? Да, могу. Это, как сказать, вовремя. А и тоже и не вовремя. То есть нам надо взять инициативу. Потому что никогда у нас есть удобное время. Всегда люди чувствуют, что мы как-то мешаем им. Если мы будем как-то течь разговора, как-то поворачивать к Иисусе, к Евангелии. И мы все как-то стесняемся, несмотря на то, что у некоторых есть какой-то, является экстравертом, других нет. Все равно, для никого из нас это легко. Хоть человек экстраверт, как-то поворачивать течь вообще разговоры, и чтобы проповедовать слово, всегда неудобно, все как-то стесняемся это делать. Но это значит евангелизация. Третьим, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И это так, что людей набирают для себя учителей, которые им удобно, которые говорят то, что они хотят слышать. И вот значение о том, что Библия является Словом Божьим. Я об этом трогал вчера, 3 главу, 16 стихе, все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения и так далее. Факт того, что Библия является Словом Божьим, Павел вот все-таки это писал в этом контексте, у нас есть конечный авторитет. И вот это Библия. Поэтому постоянно ободряем людей читать саму текст Библии для себя. Если у вас нету, Библию обрати ко мне, либо к Максиму. Мы рад, честно рад будем дать вам Библию, если вы будете это прочитать. Потому что иначе мы будем просто слушать то, что мы хотим. Почему столько движений, столько конфессий, деноминаций на этом свете? Из-за этого. Одно как-то удобно слушать какой-то стиль учения, у другого как-то человек настроен чуть по-другому, хочет слушать чуть по-другому. Вот явился тогда учитель, который будет дать ему то, что он хочет слушать. Поэтому это просто-напросто, почему столько конфессий. И несмотря на то, что он здесь сказал, что будет время, когда это будет, и даже он сам сказал в Деяния апостола 20 главу, когда он собрал этих старейшин из Эфесской церкви, и он сказал им, что будет время в Эфесе, когда это будет. Тоже первое послание Тимофею, 4 главу, тоже сказал, что так и будет, так и будет. Но, согласно слову Иисуса, Откровение 2, это не случилось, потому что Тимофей на самом деле воевал против тот волн лишь учения и успевал. Похоже, когда Бог сказал Ниневею, что через 40 дней я буду разрушить города. Но он так не сделал, потому что они покаялись. Он сказал Моисею, я буду вообще уничтожать народ Израилева, делая новый народ от тебя, от Моисея. Моисей сказал, не надо так делать, Господи. Хорошо, Бог ему слушал, не сделал. И, по-моему, с этими пророчествами о том, что, в принципе, все будет распадить в Эфесе. Эти пророчества не обязательно исполнились. В конце концов, да, потому что сегодня нету живой церкви, скажем, в Эфесе. Но можно сказать, что мы сможем изменить тот течь событиях, тот курс и событиях, который Бог предвидел. Потому что Бог открыто. Он не каменный Бог. Он открыто к нам. Он так действует и делает, потому что он очень хочет диалог с человеком. Он так жаждет для общения с нами. Поэтому у него такой стиль. Говорит так, так и будет, но как-то он открыто. И мы сможем с ним разговаривать, иметь диалог с ним, чтобы это не было вы. В 4 стихе, и от истины отвратять слух и обратятся к басням. Помните, как 1 Тимофею начиналось, когда Павел предсказал Тимофею, что вот столько баснями распространяется в вашем церкви, в Эфесе, тебе надо вот держать ситуации. Наверное, это уже второе послание, наверное, Тимофей успевал это делать. Но Павел имел в виду, но в конце концов это будет. 5. Совращая дела благовестника, то есть не только думая, тут внутренние дела в церкви, всегда надо продолжать распространение Евангелия, благовествовать. И часто получилось, что люди забыли это делать, потому что они только думали о таких моментах внутри церкви. Исполняй служение твое. То есть Павел дал ему служение. И 1 Тимофею, 1 главу, он объяснил, что это. Это держать церковь там, в Эфесе, без лишь учеников, лишь таких пророков, и проповедовать чистое Евангелие и ободрить добрыми делами. Это служение. Но Павел переживал в том, что Тимофей, наверное, не будет до конца это исполнять. Бог и тоже дал нам, каждому, служение. Это не так, что мы лишь членов в приходе. И в приход только придется приходить, слушать, уходить, опять приходить, уходить. Нет. Не дай Бог, что это наше понятие церкви или духовность, и духовной жизни. Это не так. У нас все есть, согласно тот притче Иисуса, разных талантов. И нам надо исполнять тот служение. У нас все есть какое-то служение. Это не так, что в церкви есть некоторые служители, и других как-то садить там кофе попить и все, и слушать только. Нет, это не наша должность, только слушать. Только ходить на, как называется, богослужение и слушать. У нас все есть какое-то служение. И надо молиться Богу, чтобы Он открыл бы нам, что именно Он надеется от нас. Потому что человек никогда не лучше, когда он освоит, когда он понимает то, что Бог хочет от него, и он это делает. Вот, все. Как-то получается в жизни, все получится, как-то любой ресурс, который нам нуждается для этого, как-то явится, вот, и мы спокойнее, зная, что да, я делаю то, что Бог хотел от меня. То я сильно ободряю вам, если вы это не поняли, какое именно служение, каких даров у тебя есть, спроси у Бога, молитесь Богу, чтобы Он показал бы. И он такой молитвой, он обязательно отвечает, обязательно. Шестое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отчествия настало. Подвигом добрым я подвязался в течение совещания, веру сохранил. Павел чувствовал, что он скоро умирает. И он поэтому сказал 21-м, постарайся прийти до зимы, то есть побыстрее. Читая Деяния апостолов, Лук, который это писал, как-то закончил так, что Павел, он сказал, жил 2 года, в его доме, который он арендовал в Риме, хотя как-то в тюрьме и под стражем, правильно, довольно большой дом, куда он приглашал, написано, довольно многих людей, он проповедовал им, и у нас ощущение, что все как-то хорошо. Даже написано, что он арендовал, то есть у него был денег для аренды. И в конце Деяния апостолов у нас какое-то спокойное ощущение, что Павел проповедовал там в тюрьме, тюрьма не столь страшна для него. А здесь у нас совсем другой картину, совсем другой. В 13 стихе, когда пойдешь, принеси Филоне, который я оставил в Троаде у Карпа. Почему? Потому что зима скоро. Потому что он сказал, постарайся прийти до зимы. 21. То он буквальным образом холодно был. И в 13-м, и возьми с собой книги, особенно кожаные. Я понимаю, что он намерался служить Господу до самого последнего минута его жизни. Он знал, что я скоро умру. Он это сказал, что я готов. Время моего отчествия настало. Но бери с собой кожаные. Я понимаю, что он хотел писать еще. Он понял, что мне надо до самого последнего минута писать. Это вот мое служение. А почему тогда в Риме он не мог найти этих кожаний, то есть бумаги, мы сказали бы. Наверное, денег уже нет, потому что в тюрьме всегда, даже в Римской империи, если денег был, то не нужен был бы куртка. Не нужен бы одеяло, не нужен было бы бумаги написать. Вот. Все, если у него денег было бы, то все нормально. А здесь у нас совсем другое впечатление, что он закончит свои дни без друзьями, все жаловались, что один туда, другой отошел из веры, другой не здесь. И только Лук остался у меня, давай, Тимофей, поскорее прийти. Несмотря на то, что у него как-то довольно, я сказал бы, отрицательное мнение о Тимофее, что он как-то слаб, он сказал, ну все равно, приходи ко мне, пожалуйста, умоляю тебя, в смысле, до того, что я ухожу, прибудь со мной на самом последнем время в моем жизни. И мы сейчас думаем о Павле, так как человек, который всем мирный, как-то известно. Ну, такое окончание жизни, это очень трагично. Без денег, там в камере холодно и без ничего. И тем более без друзьями. И когда он сказал, что в 16 стихе, при первом моем ответе, то есть это на суде, никого не было со мною. Но все меня оставили. Значит, что был церковь в Риме, писал к этому церкви. Вот, были верующие там. Но они как-то отошли от него. Раньше евреи ему посетили, согласно Деяния апостола 28. А сейчас он сказал, возьми с собой книги. Я понимаю, что тех книг, значит, книг Ветхого Завета. У него даже доступ к Библии нету. Это трагично. И мы знаем, что он точно будет в Царстве Божьем. И поэтому как-то неудивительно, если в нашей жизни тоже не, в самом конце не получается все так красиво. По-человечески каждый человек хочет умереть с друзьями, с семьей рядом и в нормальном обстоятельстве. Типа, до свидания, скоро увидимся в Царстве Божьем, опрощение как-то по-нормальному делать. А вот здесь, кажется, Павел совсем один. И это, конечно, очень трагичная картина. Ну, я так думаю, что тот картина, который Лук дал нам, Деяния апостола 28, либо под Нероном, начинали страшным преследованием, и тот ситуации изменились, или я считаю, что они, наверное, освобождали Павла, он еще путешествовал, проповедовал и вернулся опять в Риме на узах и умер там в тюрьме. Или, наверное, они убили ему, как-то он сказал, что я уже становлюсь жертвою. То можно так решить эти две писания. Но он убежден, что он будет в Царстве Божьем. 8 стих, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Язык похож на то, что он писал к римлянам, где он сказал, что Бог готов дать нам праведность прямо сейчас. И это является наше основание для спасения в Царстве Божьем. Он это писал к римлянам до того, что он даже был в Риме. Я чувствую, что тот, который он знал по теории, он сейчас освоил на самом деле. Он 100% уверен, что я буду спасен. Но это требовало весь жизнь. Даже до самого отчествия его, чтобы это понял, понять и чувствовать. Наверное, мы переживаем, верю ли я так, как нужен. И вера, и убеждение о том, что я буду точно в Царстве Божьем, это правда, это процесс. Процесс убеждения, который Господь делает с нами. Убедить нам о том, что да, ты будешь на самом деле жить вечно. И, наверное, здесь только он понял, что я готов. Итак, не переживай, если переживаешь о том, что я как-то не полный в моем вере, я не вполне убеждены в спасении. Мы все по пути туда. Интересно, что к филиппийцам он писал похоже. К филиппийцам, 1 глава, 23. Он сказал, что имею желание разрешиться и быть со Христом. мое желание разрешиться, в смысле уходить. И это тот же самый греческий слов, переведено из Тимофея 4:6, время моего отшествия. Он раньше писал к филиппийцам, раньше, что да, я хочу, жду очень отшествия. И вот пришлось. Вторая глава к филиппийцам 17. Но если я и соделиваюсь жертвами за жертву и служение вере вашей, то радуюсь. Сейчас он писал Тимофею, я уже становлюсь жертвою. Он хотел так, и вот получилось. Третья глава к филиппийцам 12 стихе. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Он сказал, что я не говорю, что я уже достиг или усовершился. А здесь к Тимофею 4 главу, 7 стих. Течение совращил. Это то же самое слово на греческом языке. Я совращился. Все. То есть он хотел это. Он сказал к филиппийцам 3 главу 14 стихе. Я стремлюсь к цели, к почестию вечного звания Божия. Стремлюсь к цели. Он еще по пути. А здесь 4 главу 8 стих. Он сказал, что точно тот венец, венец уже готов для него. Итак, я чувствую, что там к филиппийцам он понял, что я пока не готов, но я по пути. А здесь он писал Тимофею, что да, я готов. И дай Бог, что мы все заканчиваем наши жизни так, чувствуя, что я готов, да. Я с Господом, я готов и знаю точно, что я буду жить вечно в Царстве Божьем. Вы понимаете, почему я с Максимом постоянно ободраю людей креститься? Это часть нашего подвига, это часть нашего курса, это часть вот тот процесс, который происходит. И несмотря на то, что сразу после крещения, наверное, жалуем, что ой, не все так фундаментально, радикально не изменились. Но мы все равно по пути. И тот процесс то совершенствия начинался. И дай Бог, что когда придется время, знаю, что да, уже все. Время моего отшествия настало. Уже настало мое время уходить. Что мы так и чувствуем с Павлом. Это очень важно. И поэтому не надо оставлять на завтра. Надо вот решить для Господа и открывать себе вот к его движениям, потому что он хочет дать нам в конце концов тот венец, тот праведность, тот спасение. 11. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Хотя он знал, что у него очень мало времени, наверное, несколько месяцев только остался. Он хотел все равно заниматься служением. Он сказал, что тот Марк полезный будет, возьми с собой тот Марка. Он мне нужен для служения. Я сказал, что у него ощущение, что он остался только пару месяцев. Потому что он сказал, постарайся прийти до зимы. До зимы. Он знал, что сезон для путешествия скоро заканчивается. Он это знал из личного опыта. Помните, корабль крушения, Деяния апостола, 27 главу, написано, что уже сезон для плавания уже закончился. Они пробовали, и вот не получилось. Поэтому он сказал Тимофею, давайте побыстрее, до того, что сезон заканчивается, пока море еще открыто. Потому что он чувствовал, что остался только несколько месяцев для меня. И все равно он сказал, что тот Марка нужен для служения, его служения. Он хотел продолжать до самого последнего, вот, до упора. И пусть у нас был бы такой подход тоже. Ну, почему Марк? он спорил с Марком, когда они сделали первое миссионерское путешествие, Марк отошел от Павла. И Павел очень сильно ругался с Варнавой, когда после этого Варнава сказал ему, ну я возьму Марка. И Павел сказал, нет, если ты ему возьмешь, то я не буду с тобой. И написано, что они ссорились об этом. А сейчас, с конца его жизни, с самого конца, он сказал, ну я очень хочу Марка увидеть, потому что он нужен для служения. Итак, не надо думать, что какой-то человек мне не нужен. Такой человек не нужен мне абсолютно. Нет, в самом старости лет или духовное, точнее, духовное совершенствие, мы понимаем, что нет, мне надо вот все равно братьями и сестрами. Мы не сможем один. Пока у Павла было здоровье, пока у него более открыта дорога в жизни, да, он не хотел, это Марк, не надо, не нужен такой человек. Даже ссорились с другими, а почему ты дружился с этим парнем, с этим Марком, с этим братом? А сейчас это так значительно, что он понял, нет. И дай Бог, чтобы мы не будем на нашем гробной доске как-то с такими чувствами, что вот такой плохой, такой мне не нужен, она такая, во-во-во. Нет, это не стоит. Жизнь слишком, слишком короткий, чтобы держать такие чувства. Нам нуждаются всем нашими братьями и сестрами. В 14 стихе Александр Медник много сделал мне зла. А кто Александр Медник? Берегись, 15 стихе, берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Значит, тот Александр Тимофей знал и Павел знал. Значил бы, что тот Александр был тогда в Эфесе, пока Павел там был, пока Тимофей там был. Он медник. Помните, это те, которые сделали из серебра, правда, из серебра идолов, Диану, которые бунт сделали против Павла. И кто стоял защищать Павла? Это Александр. Александр стоял и пробовал спасать Павла из этих людей. Не получилось. А сейчас он, кажется, сейчас против Павла. И это типично. Мы сможем это представить. Человек сперва за Павла, и все в обществе, в Эфесе считали, что ой, нет, это не надо ему придерживать. И он потом предпочитал иметь какое-то место в обществе там, в Эфесе, и поэтому он поворачивал очень сильно против Павла. И видите, как это больно для Павла. Хотя это спустя уже несколько лет, это уже в истории, скажем. Он уже 2 года жил спокойнее в Риме, без проблем. Но когда человек кое-что плохо делает, когда у нас есть опыт такой, предание, когда человек предал нам, как Юда Искариот и так далее, это очень, очень больно. И такое предательство даже Павел чувствовал до самого конца. Мы сможем слишком быстро совершать наши отношения с людьми, говорим слишком быстро и вредить человеку через наше поведение. И потом думаю, я почти об этом забыл. Вроде он тоже об этом давно забыл. Но это не так. Из людей мы всем, наверное, держим тот обида, тот вреда, тот боль до самого конца жизни. Видите, здесь Павел держал боль из этого Александра до самого конца. Самый вот последний час его жизни, последние пару месяцев, или даже сразу после этого, он, наверное, умер. Мы не знаем, как это все получилось. Если Тимофей успевал с этим курткой и так далее, Фелон или нет, мы это не знаем. Но в 16-м, как я сказал, при первом моем ответе никого не было со мной. Это тоже для него так больно. И что, помните, когда он из Мелит пришел первый раз в Италию, даже из Рима, братья так рад, что Павел пришел к нам, что они пешком ходили пару дня, чтобы просто с ним встречать, и он так обрадовался, а сейчас никто, никого не было со мною. Это на самом деле трагичное кончание жизни. Но, опять чудесный слов, Господь же предстал мне и укрепил меня. Тот укрепление, это значит, что он как-то чувствовал Иисус с ним. И так и получается и в нашей жизни. Поскольку людей нам вообще кинули, наверное, супруг или супруга, или друзьями, или семьей, или общество, мы чувствуем в радикальном плане один или одна. Тогда, если мы с Господом, если мы с Ним, тогда мы будем чувствовать Его присутствие и Его укрепление. И это чудесно. И только из опыта мы сможем это сказать, что да, я это знаю, что это так. Интересно, в 16 стихе, никого не было со мною, видимо, для него очень больно, но все меня оставили, да не вмениться им. Понятно, что этих людей из церкви, они верующих людей, Павел знал, что им должны явиться перед судом троном Иисусом. Он сказал, что он молился, чтобы не вмениться им. Сложно это понять, но я предлагаю так, что в некоторых случаях, если кто согрешил против нами, имея ответственность перед Богом, зная, что они будут явиться и отвечать для этого перед Иисусом, если мы будем им простить, то им не надо для этого отвечать. Если это не так, то что значит непонятно? Да, не вмениться им. То есть, согласно его молитве для этих людей, которые ему оставили, которые подставили, оставили ему перед судом, кесарем, да не вмениться им. Если это так, что в некоторых случаях, я говорю только в некоторых случаях, мы сможем молиться, и этих людей не будут для этого ответить, то хорошо так и делать на самом же деле. Потому что наоборот, если мы кого вредили, если мы согрешили против кого, и мы все согрешили против людям, а что, мы будем для этого отвечать? В этом переживаем. А если мы вообще в глобальном плане сказали всем, что ладно, то, что вы сделали, я вас вообще прощу. Вот. И мы даже молимся Богу, чтобы это не вмениться им. То есть это не будет вопрос в судном день. Это очень хорошо. У меня опыт есть об этом многие. И это, я знаю, что это ключ к успеху в духовном жизни. Если от всего сердца мы сможем простить это в таком степени, что мы специально с такими же словами умоляем Господу, чтобы это не вмениться им, чтобы они не будут для этого отвечать перед Господом. Это... Ну, если Господь будет это слушать, это Его дело. А из нашего сторону мы как-то свободны, вполне свободны. В 17-м Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. Я понимаю, что Его суд был на довольно высоком уровне. Профиль был точно для Него. Вроде самом Кесаре, наверное, самом Нерон, слушал, как он проповедовал. И поэтому из-за этого, ну, такая реклама для христианства. Он сказал, и я избавился из львиных челюстей. Это не значит, что он как-то на свободе, потому что он писал, что я знаю, что я становлюсь жертвою, и время моего отчествия настало. Как римский гражданин, это нельзя для римских гражданин умереть так, на челюсти львиных. Это то, что они сделали для негражданин. Бросили им через всем, как спорт, вот, и этих диких животных им кушали. А для гражданин Рима, они просто без уголовили этих гражданин Рима, отрезали голову. И я думаю тогда сравнивать и Писание. В 6 стихе он сказал, что я готов умереть уже время настало, отчествие, я становлюсь жертвою, все. Я знаю, что я сейчас скоро умру. Но он благодарил Богу, что я избавился из львиных челюстей. Я понимаю, что он благодарил Богу за то, что способ смерти, который предназначен для него, это потерять голову, более, скажем, цивильный. 18. Избавить меня Господь от всякого злого дела и сохранить для своего небесного царства. Я не думаю, что он как-то из этого стиха, мы сможем понять, что он как-то положительно надеялся, что он не будет умирать на руках римского власти. Во-первых, в 6 стихе он сказал, что я уже становлюсь жертвою. Время моего отчествия настало, иди сюда побыстрее. Он ожидал смерти. И тем более, согласно истории, Павел умер во время неронские преследования. Это довольно многие источники говорят об этом, что Павел умер в Риме на руках Нерон Кезара. Итак, что он имел в виду? И избавить меня Господь от всякого злого дела. Где-то более 10 раз в Библии, в Новом Завете, тот фраза «злой дела» мы встречаем. И всегда говорится о грех. О грех. Итак, я думаю, что как человек, который уже готов умереть, он, конечно, вспоминал всякие его греховности. Особо знаю, что он убил и мучил христианами до смерти. И я думаю, что он так положительно знал, что избавить меня Господь от всякого злого дела, то есть, который я сделал, и сохранить для своего небесного царства, то есть, это не препятствие к моему спасению. Я это сейчас знаю. И это, опять, чудесным образом умереть, зная, что никакого греха, который я совершил, и по фактам Павел совершил довольно много страшных грехов. Он сказал, что он убийство сделал, мучили людей, верующих людей до смерти. Это на самом деле, можно сказать, довольно огромное препятствие между Богом и человеком. Но он сказал, что избавить меня Господь от всякого злого дела и сохранить для царства. То есть есть связи между сохранением для царства и факт того, что он избавит меня от всякого злого дела. То есть он мне простил из всякого греха, и я буду точно в его царстве. Дай Бог, что мы будем закончить нашу жизнь и встречать наши конца таким образом, зная точно, что все грехи, которые мы совершили, это уже не препятствие, это уже не барьер. Точно я буду спасены. Мы сможем и должны это чувствовать прямо сейчас, если мы крещенные во Христе и уверены, что жить будем с Ним вечно во Царстве Божьем, то мы сможем и тоже смело сказать, что мой грех – это уже не барьер. Павел это раньше писал, а сейчас в реальности, когда он смотрел на смерть глаз на глаз, он понял, что да, это не сказка, это не теория, это не теология, это не учение, это не доктрин. На самом же деле, всякое злое дело, которое я совершил, это уже он, Господь, избавит меня от этого, и я точно буду в его царстве. Итак, как-то всякий, приглашать еще комментарии как-то почти некорректно, потому что это чудесно на самом же деле. Это может быть в реальном плане наш подход к смерти, к вечности. И все начинается, когда человек принимает крещение, и тот процесс, тот подвиг начинается двигаться впереди. И Господь на самом же деле будет с нами, потому что Он хочет избавить нам, Он хочет дать нам спасение. Он не пассивно, Ему не как-то все равно, если ты, если я будем спасены. Он отдал свой возлюбленный Сын для этого. Он не пассивно к этому, Он не равнодушен к этому. Очень это хочется. И Павел начинал его корреспонденции к Тимофею, говоря, что он является какой-то образец для нас. И жизнь Павла тогда является какой-то наглядный пример для каждого. Потому что когда мы думаем об Иисусе, как наш пример, ну, правильно, Он должен быть наш пример. Но мы всегда как-то думаем, ну, Он был Сын Божий, я нет. Хорошо, это потому что у Него был и наша природа, это не очень хорошее, ну, извинение. Но с Павлом у нас никакого таких извинений нету. А Бог ему специально выбрал, как живой для нас образец, как шаблон для нашего спасения. Он сказал 1 Тимофею, 1 главу, 15 стих, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, но для того я и помилован, и чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. И это мой здесь». Вот. И если Павел из всякой грязи, убийства, мучения, всякой, то, что он сделал, и столько лет он ходил против совести, против вражды Господа, вот, если он даже будет спасен, если он так смело мог сказать в самом конце, что вот, все получилось. Это не просто теория, это все. В реальном плане жду Его спасению, то никто из нас не должен думать, что я слишком далека от этого. Нет, это чудесное ободрение для каждого из нас. Ладно, у кого есть кое-что добавить?